Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
Во многих странах готовятся к новой волне коронавируса в связи с распространением штамма омикрон. Заболеваемость COVID-19, к примеру, в России снова растет. В Абхазии же, если судить по данным оперштаба, пока даже наблюдается спад заболеваемости. Но специалисты не советуют расслабляться, к чему именно готовиться и когда ждать конца пандемии. Об этом поговорим с Мариной Гогу, деканом биолога географического факультета АГУ, кандидатом биологических наук. Марина Лементьевна, вот первый вопрос, который хотела бы задать. Что происходит вообще с коронавирусом? Вот эти постоянные мутации, штамм последнего дельта, омикрон. Некоторые ученые говорят, что близится конец пандемии, что омикрон как раз свидетельство того, что вирус настолько мутировал, что приближается к концу вся эта ситуация. Что вы об этом могли бы сказать?
Я в первую очередь хочу поприветствовать всех наших слушателей, нашу аудиторию. И вполне естественно, что у вас возникают эти вопросы, тем более, что сегодня очень много информации о том, что этот вирус преподносит сюрпризы. Хотя с эволюционной точки зрения, с точки зрения молекулярной биологии, это нормальный эволюционный процесс. То есть постольку-поскольку вирус имеет возможность размножаться, он нашел ресурс, так образно выразимся, то есть объект своего носителя, хозяина. Численность людей сегодня на планете очень велика, и поэтому у него есть возможность размножаться, и поэтому мы встречаемся с очень частыми мутациями. Собственно говоря, мутации — это не нечто из ряда вон выходящее и что-то удивительное. Мутации характерны для абсолютно всех видов, в том числе для вирусов. Просто вирусы, их продолжительность жизни короткая, и они очень быстро размножаются, поэтому и скорость эволюции у них происходит несколько быстрее. В связи с этим и количество мутаций тоже будет на какой-то астрономический отрезок времени будет высокое. Вот, в этом плане ничего удивительного нет. Дело другое, что омикрон-штамм нас немножечко удивил, потому что он отличается от привычной нам. До этого были альфа, бета, сейчас мы много говорим о дельта-штамме. Вот. И отличия, они, собственно говоря, не в какой-то одной мутации. Мутаций много, отличающих их более, около нескольких десятков, около пяти десятков отличий. И особенно интересно тот факт, что эти отличия касаются участка генома коронавируса, который ответственен за синтез спайк-белков. Именно тех, которые и образуют эту корону.
Марина Лементьевна, вот для наших слушателей, которые далеки, да, от науки, хочется им объяснить, в чем все-таки особенность этого нового?
Эти белки, эти S-шипы, мы их называем спай-белки, они отвечают за связывание, которое происходит между вирусом и клеткой хозяина, клеткой человека, и проникновение отвечает именно S-спайк или белки короны.
То есть заразность высокая получается.
И тут, вот смотрите, выживаем. Дело в том, что все наши вакцины тоже были рассчитаны на то, чтобы вот этот главный принцип, да, точка приложения, которая, значит, нами использовалась, была как раз вот спайк-белки. А эти мутации, которых оказалось достаточно, около 30, а то и 35 мутаций, касается именно генов, обеспечивающих вот образование этого шипа, они привели к тому, что он немножечко оказался иным. Поэтому и свойства самого вируса несколько иные. То есть он оказался более контагиозным. По разным данным мы видим разную вот такую вот разброс цифр. Вот недавно, значит, главный санэпидемврач России выразила, что этот штамм в 7 раз контагиознее, чем предыдущий дельта.
А в чем может быть причина вот такой мутации? Это естественная мутация или... Такие версии, кстати, озвучивают иногда, что это может быть как рукотворный вирус, и что человек приложил к этому руку.
Уже о происхождении вирусов сейчас мы, наверное, не будем, если говорить о том, почему именно такая мутация, да, произошла. мы повлиять на процессы мутагенеза, происходящие с вирусом в природе, не можем. Хотя, может быть, в какой-то степени мы можем в какой-то степени ускорить. Ну, как тут объяснить? Как
какие факторы могли,
как
допустим?
Все зависит от нескольких факторов. Первое – это количество зараженных людей. То есть вирус, он эволюционирует и, соответственно, мутирует в том случае, если он поражает человека, если он в его организме размножается, реплицируется. То есть чем больше он поколений образует, тем больше вероятности, что он выдаст новую мутацию. Поэтому чем больше людей болеет, то тем больше эволюционного вот этого ресурса, который может дать нам разные мутации. Теперь следующий момент. Какие-то мутации, они изначально могут быть случайными. Они являются случайными, но в последующем оказывается, что та или иная мутация может быть удобной, выгодной и для самого вируса. То есть позволит и даст ему преимущество в выживании. И в этом плане может быть и наше селективное воздействие. То есть, когда мы лечим людей, а мы же не можем не лечить людей, но мы отбираем, получается, неосознанно этот естественный происходящий процесс, отбираем те, которые в процессе лечения все-таки сохранили себя.
То есть если раньше пандемии они были краткосрочнее, мы видим, что сейчас пандемия, она во времени тоже увеличивается. Если вначале ученые говорили, что 2 года.
Дело в том, что пандемия обычно от 3 до 5 лет длится. Как бы на самом деле мы каждый раз ожидаем, что произойдет некий спад и что все идет к концу. Здесь бы я немножечко развеяла, ну, может быть, какие-то, даже не знаю, как выразиться, я бы все-таки выразила некую осторожность в таком прогнозе. Почему? Потому что раньше, если новые штаммы вытесняли, те же предыдущие штаммы, то сегодня некоторые очень крупные молекулярные биологи выражают мнение, что, возможно, мы столкнемся с параллельно развивающимися 2 штаммами. Дельта, штамм и омикрон.
А в чем причина вот такого? Это они аномалии или это...
Это для природы это норма.
Нормально.
То есть это такой принцип, это в эволюционной концепции мы называем симпатрической эволюцией, когда происходит расхождение каких-то изначально сходных форм, расхождение и последующее освоение ресурса, чтобы они между собой меньше конкурировали. Вот, такое возможно. То есть это некий пока прогноз. Нам трудно судить, потому что пока еще здесь омикрон нами не обнаружен. В Российской Федерации мы знаем, что во многих регионах, возможно, и уже почти во всех есть данные о том, что...
Зафиксирован.
Угу. Поэтому как-то прогнозировать вообще прогноз...
Дело неблагодарное, да. Но тем не менее.
Но мы можем сравнить с той ситуацией, которая была в других регионах. Да? Мы знаем, что омикрон появился в конце ноября в Южной Африке. Там был зафиксирован. Кстати, и штамм дельта тоже. Бета-штамм. К чему это привело? Изначально огромный процент. Там, до 3 раз увеличилось процент заражаемости, хотя количество обращений медицинские учреждения не вылечился. Отсюда вот делается вывод, что, возможно, он менее опасен. Но я бы хотела бы здесь еще один момент учесть. Дело в том, что население Южной Африки отличается своей возрастной структурой. Там очень много молодых людей. Это тоже надо учитывать. Вот. Есть данные по западным странам тоже, что процент там заболевших резко возрос, там от 3 до 5 раз увеличилось число инфицированных, а число тяжелых случаев также не возросло, но пока, во всяком случае, пока по той выборке, которая есть, делаются такие выводы. Однако надо учесть, что имеется в виду те страны, в которых большая часть населения вакцинирована.
Почти тотально
они
условиях?
Вакцинированы.
Да,
поэтому прогнозировать, как пойдет ситуация... У нас здесь, где не так много вакцинированных, очень сложно. И говорить, что все, мы обойдемся парами, каких-то там покашляем и немножечко по температуре, и этим все обойдется, пока уверенности я бы не выразила.
Ну, главный вопрос, что делать, как победить коронавирус и новые штаммы?
Этот вопрос. Весь мир идет по этому пути, это вакцинация.
Вот учитывая те темпы вакцинации, которые есть, да, врачи говорят, что низкие темпы вакцинации, кто-то естественным образом переболел. Как вы оцениваете вообще, что может быть дальше? Вот не все вакцинируются, кто-то, вот есть процент, которые, люди, которые уже переболели естественным путем. Мы приближаемся таким образом к коллективному иммунитету или вот эта вот цепочка постоянно болеющих людей, и вряд ли есть шанс, что мы таким образом победим здесь в стране коронавирус?
Вы знаете, даже страны, в которых большая часть населения, я имею в виду взрослого населения, хотя уже приступили к вакцинации подростков и детей, ну, вынуждены в данной ситуации, тоже пока еще трудно им говорить о формировании коллективного иммунитета. Тем более в наших условиях, где число вакцинированных не столь высоко, как хотелось. Поэтому давать благоприятные прогнозы я бы не брала на себя такую смелость.
Но если говорить подробнее о вакцинации, сейчас голос тех, кто считает, что вакцинация не помогает, потому что есть случаи, когда люди привитые болеют, вот что бы вы им ответили?
Но существует статистика, согласно которой вакцинированные реже инфицируются. Если инфицируются, то болеют легче и гораздо меньше тяжелых случаев. Вот есть данные, в которых там до 20 раз есть разница. Поэтому вероятностно возможно, что и вакцинированный заболеет. Но вероятность это в случае, если ты провакцинировался, гораздо ниже.
Люди, неверующие в пользу вакцинации, они сомневаются, многие сомневаются в безопасности самих вакцин, учитывая, что вакцина от ковида, она создавалась в кратчайшие, да, сроки. И вот интересно от вас, как ученого, услышать мнение, вообще как на рынок попадают вакцины? Они же проходят этапы исследований. Даже в условиях ковида они прошли все необходимые этапы, но какие-то сроки, да, немного сокращены были, но тем не менее любая страна, вводя в оборот вакцину, какие этапы должна провести, чтобы начать вакцинировать собственное население, и как в случае с спутником V, даже другие страны приобретают эту вакцину?
Ну, вы знаете,
то есть просто так может
сказать,
вакцина
прямо
попасть?
Вдруг и очень быстро. Вот давайте вспомним те времена, когда только-только он стал распространяться широко, и мы все ждали этого. Я имею в виду и научное сообщество, и общественность, мы понимали, что нас спасет вакцина. И мы старались, торопились, ждали этого момента. Однако, конечно, здесь существуют определенные процедурные механизмы, которые не позволяют государственным институтам выпускать на рынок непроверенные медикаменты. И то же самое касается вакцин. Особенно в ситуации, когда эта вакцина под столь пристальным вниманием. Правильно, мы берем, идем в аптеку, приобретаем какие-то препараты. И как часто мы вообще спрашивали, а тестировался ли этот препарат?
Как этот препарат вообще оказался?
Мы иногда даже срок годности не смотрим, правильно? Бывает и такое. Но что касается данной вакцины, очень пристальное к ней внимание. И любой какой-то побочный эффект, отрицательное воздействие, оно, его невозможно скрыть, даже если какой-то государственный институт это бы захотел, вряд ли это удалось бы. Вот, поэтому тут я должна сказать, я не могу сказать, что нет совершенно никаких отрицательных здесь моментов. Не бывает такого. Всегда есть что-то положительное, хорошее. Есть какие-то другие стороны, могут быть и побочные эффекты, но мы всегда должны соизмерять, да, риск, насколько это преимущество нам дает эта вакцинация. Поэтому если встает вопрос о жизни и смерти, то, наверное, это благо иметь такую вакцину, которая позволяет на данный момент. И вы видите, наверное, вот везде тиражируется, что во многих странах уже приступили к срочной ревакцинации, да, ставят сейчас бустерные прививки в ожидании как раз-таки лавинообразного вот этого распространения омикрон-штамма. Потому что другого какого-то способа выдержать, ведь здравоохранение на сегодняшний момент очень загружено ковидными больными, и мы прекрасно понимаем, что и другие стороны медицины, которые могли бы развиваться, сегодня страдают.
И ослабевают. Конечно. Но вот мы сегодня говорим о коронавирусе, но антивакцинальные настроения, они появились задолго до появления, да, вот коронавирусной инфекции COVID-19. Мы понимаем, что, да, это вопрос здоровья нации, но сейчас это право делать или нет, прививку детям или взрослым предоставляется людям. Вот если это такой серьезный вопрос, то почему мы, государство, не только Абхазия, а там Россия и другие страны, предоставляют право родителям выбирать, делать или нет? Полиомиелит победили, другие эпидемии победили благодаря корь и так далее, победили благодаря вакцинации. Но мы предоставляем право, и эти антивакцинальные настроения, они увеличиваются, то нам грозят и другие пандемии, эпидемии, если все-таки вот эти забытые болезни, они появятся вновь. То... Ну, интересно ваше мнение. У вас есть ребенок, вы же делаете?
Да, мы сделали своему ребенку все вакцины.
Вы разбираетесь в этом вопросе, поэтому знаете, что это нужно.
Я стараюсь изучить паспорт. Вам всегда дадут возможность изучить документы, посмотреть, что это за вакцина. Правда, конечно, я с вами не могу не согласиться, что не всегда так просто. Человек несведущий может разобраться.
Ну, в советское время же никто не спрашивал, делать или нет.
Нужно обратиться к специалистам. То же самое, что касается вакцинации от коронавируса. Кому-то навязывать право сегодня, вы прекрасно понимаете, мы живем в демократическом обществе, мы не имеем права навязывать. Но когда меня спрашивают, я могу только сказать то, что я сама вакцинирована. И собираюсь ревакцинировать.
То есть вы считаете правильным вообще предоставлять право выбирать, если речь идет о здоровье вашем, о здоровье вашего ребенка, человеку? Ну, не все, согласитесь, понимают смысл и необходимость, оценивают риски правильно.
Может быть, вы и правы. Есть страны, в которых принудительно вакцинируют в случае с коронавирусом. Ведь мы знаем эти страны. Это страны, которые... с довольно развитой инфраструктурой, экономикой, и тем более медициной.
Ну или
и
добровольно принудительный
может...
метод, когда ты никуда не можешь.
Никто не обвиняет их в том, что
пасть.
Они какие-то там сверхмеры применяют, но это вынужденно. Это не потому, что хочется или не хочется, это просто оказалось необходимым. В случае с нашей страной этого не происходит. Вопрос сложный, как это? Но все-таки насильственная какая-то принудительная мера, она, возможно, возникает много вопросов у людей. Может быть, если мы будем заставлять, это, может быть, бы и привело к тому, что люди прибегнут к каким-то фальшивым документам. И больше страхов может из-за этого возникнуть.
Это была Марина Гогуа, кандидат биологических наук. Говорили мы о ситуации с коронавирусом.
Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.